хвалях свободы, слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Про наболелое в «Ученый политик» рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Міжкласовая прослойка. Коммунистичной партии потребны были ученые. Без их держава існувати и развиваться не может. Разом с тем, высококвалифицированные люди разумовой працы контингент достатково небезпечный для безперешкодной реализации догматов КПСС. Тому партия проводила такую политику, дякуючи якой ученые и интеллектуалы наугул мели зневажально малое уздеяние на реальную державную политику. Интеллигенции у социалистичном громадстве была отведена смешная политичная роля, роля межклассовой прослойки. До простого люду незнарок доводилось, что люди разумовой працы, у отрознения от рабочих и селян, не створают материальные каштовности, а ли их споживают. Працовные массы успримали это, как намек ставиться до ученых и наогул до людей разумовой працы, настороженно, лечить их чимсь типу утриманцев на теле працовных классов рабочих и селян. Коли починалася некая кампания ганьбования лекаров, кибернетиков, генетиков и навод мовознавцев, массы одинодушно ее подтримливали и потребовали жорсткого покарання провинившихся. Навуковым работникам с учеными ступенями и званиями выплачивалась довольно-таки великая заработная плата. Партийные керовники не пропускали махчимости подкреслить, что у этого профессора, а тем больше академика, зарплата больше, чем навод у секретаря обкама, горкама, тирайкама. И это было правдой. Александр Миколаевич Яковлев у своей книжце «Сумерки», «Притемок» показал, чем отрознивались партийные керовники от ученых у плане оплаты их працы. Некоторый час партийцы имели конверты, не обкладаемую податками доплату. Завсёды столы заказов и иншие махчимости набыть тое, что случайным громадянам николи не доставалось. Покупная здольность партийного заробку была высокой, частей за все больше высокой, чем заработная плата в ученых. Волей лёсу мне пришлось шмат разов бывать у Паўднёвай Кореи. Там любят сцвярджаць, сярод адукаваных нема бедных. Про людей с высшейшей адукацией у СССР такого не скажешь. Бедный интеллигент – понятие советское. Само слово «интеллигенция» з'явилось у Российской империи у середине 19-го стагодия. Британских, французских, немецких альбо американских интеллигентов не бывает. Там есть только интеллектуалы. Что же это такое интеллигенция? Интеллигент – человек великой внутренней культуры, звычайно адукованный, не дозволяючи себе отступить от важнейшего элемента внутренней культуры – верности певным принципам. До этих принципов у первую чергу относятся справедливость, сумленность. Великая внутренняя культура отрознивает интеллигентов от просто адукованных людей. Менавіта эта якость узведена у ранг головной при вызначении понятия интеллигенция у сучасных словниках и энциклопедиях. Великая советская энциклопедия как раз стояла на варте коммунистичных идеалов, тлумачила понятие интеллигенции так, как означил Ленин. До интеллигентов ее наднес, цитую, «усих адукованных людей», представников вольных профессий, увогуле представников разумовой працы, у отрознения от представников физичной працы. На 5 сторонках Великой Советской энциклопедии тлумачится понятие интеллигенции. На их нема ни одного слова об великой внутренней культуре. Гэтую пераважность коммунисты криводушно присвоили себе, повсюдно кажучи, что менавіта КПСС «Розум, гонор и сумление нашей эпохи». Такий подход дозволял отвести неоднородной массе, названной Лениным интеллигенцией, принижальную роль межклассовой прослойки, якая повинна не разважать, а выконывать загады партии. У 1990 годе французский журналист и политолог Ги Сарман докладно означил политический аспект деятельности советской интеллигенции. Советское громадство надзвичайно пакутуе от неподрыхтованности интеллигенции для позитивной исторической роли. Зараз, сдавалось, страшно уявить, какие учинки по потребованию КПСС были вымушены робить советские ученые, советские интеллигенты, супроть своих же коллегов, интеллигентов и ученых. Были у досконалости отпрацаваны методы супокоивания, осуджения, психологичного и морального подавления ученых, не желающих быть безоговорочными рычагами партии руками самих же этих ученых. Как потлумачить, что у той час отбывалось, и приведу всего один приклад. Не супрацовники КДБ, не академики громадских наук, это значит не профессионалы марксисты-ленинцы, а гордость советской науки, сусветно признанные академики, математик Дородницын, математик Тихонов, микробиолог Скрабин, нобелевский лауреат физик Прохоров у червені 1983 года публично открытым листом осудили академика Сахарова, назвали его человеком непристойным, недумающим, якому ненависть застилая в очи, человеком, стратившим гонор и сумление. Так-так, менавито такими эпитетами яны наделили того самого Андрея Дмитриевича Сахарова, який стал символом наивеликших человеческих годностей для всего света, именем якого названы сотни улиц и площади у буйнейших городах света. А те могли академики сделать иначе? Те могли отмовиться подписывать такий лист? Альбо сделать выгляд, что не они сами его написали и подписали? Для этого треба было иметь мужность академика Сахарова, а она отсутничает в осяроде тих, кто был гвалтовно затягнутый и заграз в узгодництве, не погодился звать себе прослойкою, не претендуючи на якую б то ни было политическую роль. Тады, у 1983 годе, коли лист четырех был опубликованный у «Известиях», генеральным секретарем ЦК КПСС был Юрий Владимирович Андропов, экс-старшиня КДБ с 15-годовым стажем на этой наводящей жах посаде. Отказ мог каштовать життя, а за уратование життя своего и своих родных грех осуждать академиков. Грех осуждать и великих белорусских, которые солидаризовались у своей творчести с подонками, ожицевляющими сталинский державный террор. Але забыть, утоивать от людей их учинки, якие с позиции наших дён нияк нельга лечить пристойными, так само наурад ці треба. 27 студеня 1937 года у Москве почался судовый процесс над 17 ведомыми большевиками с параллельно антисоветско-троцкистского центра. З их 13 человек были приговорены до расстрелу, остатние – до протяглых терминов тюрьмы. Натурально, что приговор витали коллективы працованных селян и интеллигенции всего Советского Союза. Сессия Академии наук БССР одноголосно потребовала расстрелу всей банды фашистов. Праз день после початку процесса Янка Купала написал, а 3 лютого надруковал у газете «Звезда» верш «Мало их повесить». Упевнены, только несколько родков с 80 родков этого верша дозволяют усведомить, что написал тады наш великий Янка Купала. Мало их повесить на сухой осине, бо навод осина от себя откине. Дерево откине, дерево сухое, себе не споганить поскудью такою. Гандляры айчиной, по чужим заказу, вынищить дощенту гэтую заразу. Хай под солнцем знают, чем мы сегодня стали. Мы подставим груди за тебе наш Сталин. Белорусские патриоты, поклонники творчества Янки Купалы, одинодушны в меркаванні, что поэта примусили проявить бесчеловечность и написать такие человеконенавистницкие родки. Мне ж уявляется, что великий поэт был не просто романтиком, як и большинство сапраўдных поэтов, а романтиком, які щиро верил у реализуемость идеалов коммунистической утопии. И он лечил обгрунтованными, высунутые здрадниками обвинувачивания и с уластивой ему палкостью и профессионализмом гневно их осудил. Страшенные часы, коли неухваление деяния у партии и ураду погрожало высокоадукованным людям смертью, соступили место часам менш жорстким, але, на жаль, не менш подлым. Вымушенные ганебные деяния переросли у звычку догаджать уладе, незалежно от того, як ты ее оцениваешь. Марудно, а то и зусім не выветривают цены из розуму шмат яких наших белорусских академиков и інших людей разумовой працы. На ментальность метров науки здольны уплывать только их особистые узрушения. Коли ж таких нема, их догаджание набывает часами гипертрофичные формы. Про это у наступной передачи.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев нового года.